Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Наш умный парень сегодня политолог Борис Межуев. Борис Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте, Женя.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7925888948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот. Борис Владимирович, давайте начнем с вчерашнего резонансного ДТП, потому что я видела ваш пост, где вы написали о двух видах алкоголизма, и мне показалось это довольно любопытно, потому что я пытаюсь понять, а это как бы, ну, открывает нам какую-то суть и путь к решению проблемы?
Мне кажется, есть такое стереотипное представление о русском человеке, как о человеке, как бы имеющем такую склонность к выпивке. Вот. И по мнению многих, и врачей, в том числе наркологов, и по мнению журналистов, и по мнению обозревателей, действительно за последнее время резко уменьшилось количество пьянства такого, бытового, по крайней мере. И мне кажется, главная причина этого – это, собственно, в том, что у огромного количества людей появились автомобили, пить нельзя, за рулем всегда хочется находиться. И по этой причине алкоголизм резко уменьшается. Во всяком случае, такой, вот, который был раньше – и я, по крайней мере, это вот так и в бытовом отношении наблюдаю. Но вот такой интеллигентский алкоголизм, он вот в какой-то степени сохраняется. Вот такая некоторая, такое благодушное отношение интеллектуального сообщества, особенно художественной богемы, особенно актерской среды, вот к такому вот выпиванию своих, значит, коллег, особенно в связи с тем, что вот у кого-то там что-то не сложилось с работой, кто-то там испытывает какие-то душевные метания. Вот такая вот художественно-интеллектуальный алкоголизм, он, вы знаете, имеет такой, некоторым образом такой определенный культ в России. И, к сожалению, это вот имеет вот такие последствия в том числе. Потому что вот данный человек, о котором, собственно, идет речь, Михаил Ефремов, в последнее время просто даже, по-моему, даже никто не скрывал его не просто пристрастие, а просто это было часть его художественного амплуа. Он уже даже свои вот эти вот миниатюры «Гражданин-поэт», он произносил просто в период употребления разного рода алкогольных напитков и просто уже демонстрировал себя в качестве такого богемного алкоголика. Ну, вы знаете, это, конечно, производило очень неприятное впечатление. И я, честно говоря, когда это уже видел в последнее время, я уже понимал, что это плохо кончится. Я, правда, не знал. Ну, я знал, что было событие 2009 года. Я не знал, что он еще и за руль садится в пьяном виде. Но я понимал, что это, в общем, рано или поздно. Я, правда, думал, что это ударит по его здоровью скорее, чем по жизни других людей. Но, видите, сложилось именно так, как сложилось.
Тогда возникает вопрос, а что должно, я не знаю, сформировать общественное отвращение алкоголизма до того уровня, чтобы человека заставляли лечиться, а не вытаскивали из передряг? Ну, например,
что? Вы знаете, наверное, нужно, понимаете, менее умилительно смотреть на своих героев. Вот с меньшим таким, знаете, умилением там. Особенно речь идет про вот художественную вот такую вот, то, что называют словом тусовка. Это, честно говоря, характерно для всех тусовок. Я не хочу сказать только оппозиционное, только либеральное, только интеллектуальное. Но вот есть такое стремление в тусовку. А ну, когда тусовка, тем более, еще имеет такой, знаете, жизнь удалась, такой характер. То есть, вот, значит, все у нас, меня хорошо, то вот это такое некоторое умиление, значит, такое, недостатки какого-то человека начинают восприниматься как какого-то своего рода замена достоинств. Вот это мы как раз прекрасно видим по всем этим персонажам. Ну и вот в данном случае имелся в виду вот этот алкоголизм. На это смотрели как на такую клоунаду. Вот такой вот амплуа клоун, который выбрал себе такую вот роль. Как нам это, в общем, нравится, это, в общем, выражение того, что он страдает от того, как вот Некрасов там пил, там, как другие деятели, значит, русской литературы пили от того, что они, значит, не нашли себя в царской России. Вот, вот, значит, данный человек, видимо, не очень нашел себя в нынешней России. Вот это как-то пошлятина, в общем, по большому счету, это пошлое такое несколько отношений, в том числе к своим собственным собратьям, в том числе по разного рода цехам, политическому, художественному, творческому. Вот это, конечно, было неприятное в этой истории. Но теперь, я думаю, ну что сказать, я думаю, теперь все прекрасно понимают, что далее вот эта вся, понимаете, игра в этих спивающихся интеллигентов, но при этом очень, значит, прогрессивных, и потому, значит, прогрессивно спивающихся, это уйдет, я думаю. Понимаете? Это, в принципе, было в разных средах. Это было не только в среде либеральной. Это и, в некоторой степени что-то подобное можно найти и в там, такой Есенинщине, такой, значит, культе Есенина, который, мало того, что он пил, он еще дрался и так далее. Он был великий поэт, безусловно, и замечательный, так сказать, человек. В смысле, как по поэт. Человек он был разный как раз. Вот. Тем не менее, такая, значит, вот некоторая, значит, вот он наш русский, но у него такая вот русская душа, он пьет. Вот это все... Все это очень характерно для русской культуры. И это совершенно этого нет в русском народе, мне кажется. То есть, это уменьшается... Не то, что нет, но этого становится намного меньше, так сказать, вот в русском народе. Именно в силу тех факторов, о которых я написал. А вот в русской вот такой интеллигенции это сильно осталось. И это, в общем, конечно...
Ну, Борис Владимирович, понимаете, вот в интеллигенции мы можем так, может быть, говорить, потому что это как бы на виду ролики, выступления, концерты, еще что-то, антрепризы какие-то. Но мы не видим, как это происходит у, там, я не знаю, у людей из политических кругов, еще откуда-то. Просто я не вижу варианта того, что это откуда-то уйдет. Что вдруг люди будут думать, ах, действительно, Ефремов-то вон что, я, пожалуй, не буду пить, а теперь буду праведником. Но нет, мне кажется, здесь еще, знаете, какая проблема? Люди пьют, ну, либо от хорошей жизни, либо не от хорошей жизни. И, с одной стороны, могут себя контролировать или не могут себя контролировать. Но если немножечко жалели тех, кто злоупотреблял алкоголем, ну, вот, мол, он такой, он страдает, почему это допустимо, а ходить, например, к психиатру, наркологу или психотерапевту в нашей среде, в нашей культуре это недопустимо? Потому что попытаться понять, а что заставляет человека, это может как раз оградить
в будущем от таких трагедий, как были. Я заострю то, что я сказал. На саморазрушение этого человека наблюдала вся страна. Более того, наблюдали его друзья. Наблюдали вот эти продюсеры и, я не знаю, кто, создатели этого, гражданин-поэт. На этом делали деньги. Вот понимаете, на этом образе спивающегося, значит, Ефремова, тем более это еще, значит, наследственно, мы знали про его отца, там, который тоже имел ту же склонность. Вот на этом зарабатывались деньги, на его вот этой склонности, понимаете? Это было уже вот, ну как бы, никто же не остановил. Не то, что даже те люди, которые там вместе с ним пили в этом баре, если там были какие-то другие люди. Но в течение вот этого долгого времени ни режиссеры, ни создатели, ни этот поэт какой-то вот этот ужасный, который писал эти стихи, Орлуша его, кажется, звали. Никто из них не сказал, ребят, мы завершаем всю эту историю, потому что это просто идет убийство этого человека.
То есть вы говорите любите, о коллективной ответственности какой-то?
Абсолютно, ну конечно. Но это вот коллективно, да не только его ближайшее окружение. Все, кто вот действительно радостно смотрел все это дело, так сказать, смотрел, как это все просто на глазах у всей страны, человек, которого все сейчас, как они говорят, они все его обожали, все его любили, возможно, заслуженно, просто попустительствовали его вот этому, так сказать, поведению. Понимаете, надо было просто, конечно, прикрыть это безобразие под названием «Гражданин-поэт». Дело не в политическом, так сказать, подходе. Я сейчас не в том смысле, что это была оппозиционная, значит, как это сказать, антреприза, да? А просто потому, что эксплуатировался образ спивающегося человека, который, спиваясь, при этом очень смешной, потому что он еще и произносит какие-то, значит, оппозиционные, значит, речи и пародирует политиков в своем вот этом комическом амплуа. Вот это вот что в этом было противно, понимаете? Дело даже не в отдельном человеке, который, ну, что сказать. Это просто человек оказался жертвой коммерческой раскрутки определенного рода шоу. Понимаете? Ну, наверное...
Но в конечном числе итоге преступником еще.
Ну, в итоге он оказался преступником. Но я, честно говоря, думал, что он убьет себя сам раньше. Вот в такой, так сказать, при такой жизни. Но оказалось, что организм его выносливый. И вот, видите, получилось то, что получилось. Вот. Но надо, конечно, с этого момента, мне кажется, вот действительно отношение общества к такого рода, значит, произведениям искусства и, значит, массового должно быть гораздо более жестким. Потому что нельзя эксплуатировать образ спивающегося человека, если он действительно реально спивается.
Угу. Понимаете, понятно, про, что...
Да. Понятно, что можно вспомнить там и Высоцкого, и вот опять же у Есенина и так далее. Но, вы знаете, тогда еще и при, значит, вот это как-то обходилось без таких человеческих жертв. А сейчас, видите, это уже так не обходится. По крайней мере, у тех людей не было уверенности в том, что их защитят. Вот, их защитят, не знаю, у Есенина, может, и было, у Высоцкого, наверное, точно не было. Вот не было ощущения, что вот они такие безнаказанные, могут сделать все, что угодно, потому что их любят большие дяди и платят большие деньги за всю вот эту их веселую, значит, комедию, которую они разыгрывают. Вот это чувство безнаказанности и это чувство такого коллективного попустительства, трагедии реально человека – это вот, собственно говоря, больше всего возмущает в этой истории.
Так это же есть и было и в других обстоятельствах какие-то резонансные. Не знаю, вспомните резонансную историю с аварией на Ленинском проспекте, когда погибли два врача. Тоже говорят, что, ну, есть там Никита Сергеевич Михалков, который вчера тоже про Ефремова сказал, чудовищно и так далее, и тому подобное. Вот. Но есть в этом тоже определенное лицемерие, потому что там были выезды на встречку у кого-то, была езда по тротуарам, была мигалка и так далее. Без, как бы, без персонализации. Но вот это общее попустительство, оно есть.
Все же, в общем, это все видели. Был уже инцидент 2009 года. Были поведения в театрах, на гастролях и так далее. И никто не посмел сказать, все, давайте прекратим, в общем, деятельность этого человека на какое-то время, на время его излечения хотя бы. Особенно меня вот просто поражают вот эти вот, кто зарабатывал деньги на этих вот хохмочках этого гражданина-поэта. Понимаете, когда просто он уже сидит и в кадре там наливает себе пиво, и видно, что он запивает ранее употребленные другие напитки. Понимаете, ну никто вот это не прекратил. И я думаю, вина этих людей не меньше, чем конкретно самого господина Ефремова.
Не только зарабатывали, но на это ходили, это смотрели.
Ну, конечно, поэтому и зарабатывали. Если ходили и смотрели, вот, то, разумеется, по этой причине эти деньги...
Почему это продавалось? Вот
ну, потому что, конечно, потому что актер обаятельный. Я не знаю, великий он или невеликий актер. Я сегодня подумал на эту тему. Это отдельная тема. Тут есть интересное. Он характерный актер, так скажем. Актер определенного амплуа, определенного образа. Потом он менялся в течение его жизни. Он там с юных лет ведь играет в кино, в театре. То есть играл по-разному, там разные роли. Вот. Но тем не менее, актер очень характерный. Вот актер обаятельный, не лишенный личного обаяния. Вот. Стихи, ну, пока был Быков, это все было, по крайней мере, как-то художественно любопытно, потому что там была такая некоторая под разных поэтов такая версификация. То есть это было в этом смысле хотя бы художественно интересно. Потом, когда пришел вот этот второй автор, ну, это стало совершенно скучно, по-моему. Вот. Но, тем не менее, поскольку это было политически остро, задевало какие-то интересы каждый раз на злобу дня. Вот. Ну, и он уже чувствовал, что чисто художественными, поэтическими особенностями это не вытянешь, это шоу. И он, видимо, начал эксплуатировать вот этот образ его декадации. Вот. Это стало просто второй частью всего этого перформанса. То есть, первая часть – это вот сатира, это стихи и так далее. Но поскольку стихи были все хуже, 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 то надо было чем-то компенсировать. И он это компенсировал изображением себя как такого, в общем, доходяги. Вот. Ну, в результате вот, получилось то, что получилось.
По поводу отношения общества вообще, если от Ефремова уходить плавно к истории Флойда, потому что, ну, сегодня как бы часть этой истории завершилась, его похоронили. Еще HBO, если вы видели, отказался от показа «Унесенных ветром», вообще из сетки вещания убрал. Потому что там, значит, как-то якобы романтизируется образ раба. Тоже очень странная история. И вообще про отношение общества. И что это там такое? Что мы наблюдаем? Это какая-то, не знаю, фейерверк какой-то политкорректности, всеобщего покаяния. О чем это вообще?
Ну, мне кажется, это соединение двух вещей. Такое, знаете, как резонанс. Резонанс двух волн таких. Так. Первая волна, это самое очевидное, это стремление... Вот это, так скажем, сейчас это уже термин вошел в употребление менеджериальной элиты, то есть вот того, что не очень правильно называют глобалисты, но вот этой глобальной менеджериальной элиты, которая проиграла выборы в 2016 году, просто желание даже не просто избавиться от президента Трампа, это и так понятно, но резко ударить по избирателям Трампа, то есть вот по его избирательной базе. Показать их, продемонстрировать этой самой, вот его избирателю, что это вот, что вообще их действия морально не просто политически ошибочны, не просто неверные с какой-то там политической точки зрения, а они просто как бы их настроение, их чувства, их интересы, их вот, политический выбор морально имеет какие-то негативные черты с моральной точки зрения. Вот, то есть, вот это вот действительно привитие чувства вины. Это чем-то это много напоминает разных событий, чем-то немножко напоминает нашу перестройку. Знаете, когда вот говорили, что если ты там, знаешь, испытываешь какие-то ностальгические чувства по Советскому Союзу, если тебе, значит, не все равно по поводу того, что там твоя родина, в общем, значит, на глазах рушится, вот, то ты, значит, не перестроившийся, значит, сторонник сталинизма там, и так далее. Вот это что-то вот в этом. Если ты там голосуешь неправильно, то ты расист.
Вот ты, но ты просто это какой-то, это похоже просто на какой-то психоз. То есть, с одной стороны, да.
Ну, а как-то наша перестройка, она тоже, вы знаете, с 88-й год где-нибудь возьми, особенно 89-й. Ну, тоже немножко напоминает психоз. Вдруг ни с того ни с сего, с самого верха и до самого низа все начинают говорить, что мы жили в государстве зла. Государство, которое от начала до конца было, значит, создано людьми, которые использовали рабский труд, тоже рабский труд, ГУЛАГ там и так далее. Все это построено на преступлении, на убийствах. В течение года, лет двух примерно это говорилось.
Mm-hmm. Вам не кажется, Борис Вадимович, я прошу прощения, что как-то сейчас в голову эта мысль пришла, что вот это вот всеобщее покаяние нивелирует саму проблему? С которой как бы все началось.
Я бы с вами совершенно согласен. Это даже, я бы сказал, очень оригинальная и глубокая постановка вопроса. Извините за комплимент. Потому что действительно глубина проблемы очень серьезная. И отчасти еще более серьезное само по себе то равновесие, которое было достигнуто в 19 веке, а потом в 20 веке, между белым и черным населением, между югом и севером страны, это равновесие было обеспечено именно тем, что были памятники героям конфедерации. Что конфедерация была осуждена как политически вот ошибочное решение этого вопроса. Но это не было как бы признано преступлением таким с моральной, а не с политической точки зрения. Генералу Ли, его памятники стояли, что вот Шарлоттсвилле был его комплекс, да, в Ричмонде, откуда его, по всей видимости, сейчас снесут и так далее. То есть люди, представлявшие конфедерацию, воспринимались как, ну, как бы достойные противники. Да, они оказались на неправильной стороне истории, но у них были свои аргументы, у них была своя логика. Они защищали какой-то свой, пускай и неправильный, но все-таки свой уклад. Я не хочу сказать, что я, в общем, как-то испытываю хоть какие-то симпатии к конфедерации. Абсолютно ничего у меня нет. Вот, и в борьбе севера и юга я, безусловно, на стороне севера, чтобы вы меня правильно поняли. Так. Но тем не менее, понимаете, все-таки это важный был момент. Важный момент некоторого равновесия между людьми, которые выиграли гражданскую войну, и людьми, которые проиграли гражданскую войну. А теперь вот тем людям, которые, ну, как-то, в общем, живут на юге, которые, для которых слово «конфедерация» не имеет стопроцентно однозначно отрицательного отношения, которые действительно испытывают определенные страхи перед, вот, собственно, другой неблизкой им расовой группе, может быть, и предрассудки определенные расовые испытывают, безусловно. Вот этих людей просто называют подонками, предателями, там, не знаю, преступниками и так далее. То есть, ну, как сказать, это, конечно, тоталитарная форма воздействия на сознание людей, безусловно. Это некоторый такой прогрессивный тоталитаризм. Ну, на мой взгляд, у тоталитаризма есть некоторое следствие радикально понимаемого прогрессизма, с моей точки зрения. Так. Вот, я могу объяснить эту свою позицию. Вот мы сейчас при этом и присутствуем. Вот. И с другой стороны, вот это желание элиты избавиться от угрозы очередного Трампа, от опасности очередного голосования за несистемного кандидата, совпадает с желанием левых кругов демократической партии утвердить свое, собственно, преобладающее положение в этой партии за счет вот этого вот
волны
этой самой.
Я пытаюсь понять, насколько это как бы срабатывает, когда, если что-то происходит, то есть почему-то де-факто это воспринимается следствием того человека, который сейчас находится у власти. Но если это просто так совпало.
Нет, это так формально. Не совпало, конечно, это не надо быть наивным, это все совершенно ясно с этим непосредственно и связано. Не будь то Трампа у власти, ничего бы этого не было.
Или вы думаете?
Да, конечно, естественно. Никто бы в «Нью-Йорк Таймс» и на CNN не стал бы с такой симпатией писать про все эти мероприятия. Эти мероприятия были бы просто уделом маргинальной группы леваков. Попробуй, никто не обращал внимания, или кто-то обращал внимание, но так бы журили их мягко, на этом бы все дело кончилось. Именно в силу некоторого необходимости сплочения крайне левых групп и, вот, собственно, истеблишмента против общего противника, все это и происходит. Вот. Ну, собственно, так все революции происходят, когда буржуазия, как вы, и часть, значит, трудящихся объединяются против какого-то общего противника. Вот сейчас просто так даже в чисто марксистском смысле слова происходит именно это. Истеблишмент объединяется с крайне левыми группами, выпускает их как бы в качестве своего передового отряда с целью даже не просто, опять же, избавиться от Трампа, хотя, я думаю, это главная задача всего происходящего, а еще и сделать так, чтобы, вот, понимаете, вот самое здесь главное, что никто из этих вот альтернативных правых, никто из этих действительно поднявших голову вот этих самых разных групп, которые выступали, экономических националистов, целый ряд было таких правых организаций, не обязательно расисты, но расисты среди них тоже были, были сторонники, как они называли, white advocacy, то есть сторонники защиты белого население, они как бы не были за расизм, за расовое превосходство. Но они говорили, что давайте белых тоже как-то, в общем, будем права белых защищать. Там есть целый ряд людей. Они все боятся сейчас. Они боятся выступить. Они даже на своих сайтах-то, в общем, особенно не... Не гонят волну сейчас. Они, уж не говоря о том, что никто сейчас будет свергать этот памятник генерала Ли, если еще не свергли, так кто из них выступит? Кто из них там организует живое кольцо? Да никто не выступит. И это унижение, понимаете, вот это чувство того, что мы, в общем, никто, и с нами обошлись вот именно как с никто, и это сильно ударит по идентичности этих людей. И поскольку все это, так сказать, немножко замешано на таком мачизме, на таком «мы мужчины», «мы такие сильные белые мужчины», то, разумеется, эти сильные белые мужчины почувствуют, что, в общем, их так унизили, что они просто, я думаю, политическая идентичность будет, конечно, на нуле совершенно. Это, понимаете, это тоталитарное унижение, то, что происходит. И оно очень эффективно. Не надо думать, что оно совершенно без такого неэффективно. Это очень эффективная форма. Ну, знаете, это вот, извините за тюремный сленг, это вот ровно то, что называется в тюрьме опускание. Вот тебя...
Точнее, не цель, а потом после этого как бы процесс понятен. И цель там, хорошо, избавиться от Трампа. А дальше?
Дальше утвердить двухпартийный консенсус. Дальше придет какой-нибудь спокойный представитель республиканской, они надеются на это, республиканской партии, который скажет, да, мы понимаем перегибы, мы готовы все учесть, но тем не менее, давайте все-таки примем во внимание то, примем во внимание это. Ну, в общем, и попытаются, вот как, собственно, после Уотергейта. Вот такой вот консенсус между умеренными центристскими демократами и умеренными центристскими республиканами.
Но если основание
партийному консенсусу, тем более есть общий противник Китай, вот все давайте теперь сплотимся против Китая, нацелимся на борьбу с ним, забудем наши расовые распри, все это в прошлом, а теперь вот давайте бороться с новым супостатом. И все это забудется, а утвердится вот такая вот, значит, но уже не будет вот этих выплесков популизма. Вот этих не будет, вот этих неожиданных появлений таких несистемных фигур. Такой фигурой был в 70-е годы Джордж Уоллес, даже не сам Никсон, а именно Уоллес. Его, в общем-то, так сказать, эффективно устранили в результате всех событий. Вот такая же фигура является Трамп. И, собственно, задача заключается в том, чтобы опять сплотить истеблишмент, значит, сделать так, чтобы те слои населения, которые, значит, сделали электоральный успех, обеспечили электоральный успех Трампа, чтобы они поняли безнадежность веры в очередную популистскую революцию с каким-нибудь новым популярной фигуры и голосовали за системных политиков.
У самого Трампа, с вашей точки зрения, есть все-таки какие-то механизмы, ну, отстоять себя здесь?
Надо, понимаете, ну, в принципе, если каким-то образом, чудом он все-таки выиграет в ноябре эти выборы, честно говоря, думаю, даже еще хуже будет. Я думаю, на мой взгляд, сегодня нет. Вот, на мой взгляд, нет. Я не хочу быть таким уж совсем пессимистом, но я, честно говоря, на его месте бы даже подумал бы действительно как бы не уйти в августе, потому что он во многом сам виноват в своем проигрыше, понимаете. Он, в общем, в силу каких-то чисто личных причин, нельзя сказать, что в силу каких-то системных причин, он начал избавляться от всех. Он начал в своем окружении просто действовать как абсолютный самодур.
Зачистку устроил. Борис Владимирович, давайте продолжим. после новостей, просто уже 15:30, информационный выпуск. Я обязательно вам дам договорить через 3 минуты после информационного выпуска.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Это программа «Умные парни», 15:36, столица. С нами политолог Борис Межуев. Борис Вадимович, да, по поводу Трампа. Тут, кстати, в продолжении нашего с вами разговора слушатели говорят, что, во-первых, Трамп, он не марионетка в руках сенаторов, поэтому многим из них не угоден, избитая точка зрения. И Николай говорит, если Трамп останется на второй срок, то как финансовые, так и репутационные потери для США будут несравнимо выше, чем потери от нынешних погромов. Как вам?
Я не очень понял второе утверждение, если честно. Я не очень понимаю, почему должны быть какие-то потери. Но мне кажется, просто это все не кончится. Понимаете? Вот это все, собственно говоря, что сейчас происходит, это намек на то, что если вы второй раз изберете Трампа, погромы будут каждый день. Они не прекратятся. То есть вы на самом деле не сможете быть защищенными. Полиция вас не защитит. Отсюда вся эта... Дефанда полис, то есть лишить финансирования полицию. Армия вас не защитит, потому что армия вообще непонятно сейчас на чьей стороне. Национальная гвардия вас не защитит. Вас никто не защитит, если вы изберете Трампа. И сам Трамп вас не защитит.
То есть это некий шантаж?
Конечно. Это шантаж избирателя. Это чистый
вариант. Почему информационный психоз тогда так срабатывает? Вот эти люди, которые готовы кому-то целовать ноги, какие-то люди, которые встают на колени, другие люди, которые говорят, что нет, я считаю, что все жизни важны, а не только, значит, там, жизнь определенной группы лиц. Этого человека лишают поста. HBO убирает из сетки вещания фильмы. Ну, то есть я пытаюсь понять, а к чему это все? И как это, главное, работает, ну, этот информационный психоз?
Прекрасно понимаете, к чему это все, понимаете? Ну, условно говоря, вот сейчас, допустим, представьте российскую ситуацию, допустим, ну, возьмем просто нейтральный образ Жириновского, Владимир Вольфович, не хочется, ну, какого-то националистического лидера такого, неважно, насколько реально опасного или, скорее, так сказать, кажущегося опасным. Вот, и вдруг те люди, которые, допустим, этого не захотели, вот сейчас бы начали бы какие-нибудь выступления бы представителей других национальностей, которые стали бы грабить магазины и так далее. А полиция при этом ничего бы не делала. Вот. И, собственно говоря, газеты бы говорили, ребят, ну, если вы еще раз, собственно, или попытаетесь избрать вот данного человека, ну, вы же понимаете, что это будет каждый день. Дальше ваш магазинчик не будет защищен, ваше предприятие не будет защищено, вы сами не сможете выйти на улицу, если вы вот подойдете и проголосуете за такого-то... Ну, вот что это такое. Ну, что тут? Не очень сложная технология.
Если посмотреть с другой точки зрения, в Американской декларации независимости есть пункт о праве на восстание. Да. А потому, если не работают другие инструменты, потому что там, значит, темнокожих больше всего сидит, у темнокожих бедность, преступность и так далее, а полиция к ним, ну, якобы имеет более пристрастное отношение, нежели к белым, например. Может быть, об этом речь?
Да нет, ну, мы прекрасно понимаем, что это все риторика, не стоит вообще даже всерьез это воспринимать. Все прекрасно понимают, что криминогенная ситуация, она не обязательно связана с чернокожими. Она вообще всегда связана с некоторыми компактно живущими этническими группами. С арабами, так сказать, обычно, вот, которые живут своими гетто, которые бедные, действительно, беднее, чем обычная часть населения. Вот, которые живут в крупных городах, каких-то отдельных, в отдельных районах и так далее. Ну, вот, с такого рода контингентом всегда у полиции больше проблем, чем у так сказать, той части аборигенов, таких местного населения, которые, ну, слово аборигены по отношению к Америке не совсем удачное. Ну, понятно, с некоторого такого местного населения, которое в гораздо большей степени составляет средний класс. Но ясно, что средний класс не будет бегать там и, значит, чего-нибудь там отнимать и так далее. Поэтому, естественно, у полиции всегда больше проблем вот с бедной частью населения. Вот. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то прямо вот расизм полицейских. Вот. Здесь, конечно, ну, понятно, что в полицию идут люди не сентиментальные. Мы тоже прекрасно.
И темнокожие, кстати, тоже идут.
Это
тоже,
да, вообще не сентиментальные люди. Люди, которые могут и подраться, могут и что-то такое нехорошее сделать. Понятно, что нужен гражданский контроль над полицией. Понятно, что тема жестокости полиции. Есть такая тема в Америке. Она действительно реальная. Вот, полицейские жестокие в Америке действительно могут и руку сломать при аресте, просто вот, значит, вывернув ее. Вот. Но эта проблема есть. Она, как бы, понимаете, она не является проблемой такой, значит, гигантской. Но она есть такая проблема. Но то, что сейчас происходит, ну, какое-то это имеет отношение к решению этой проблемы? Это имеет отношение к запугиванию избирателя Трампа. Ну, вот это запугивание происходит.
Есть ли основания говорить о пересмотре, может быть, современной американской демократии, представления,
да,
о ней?
Есть. Несмотря на то, что вроде бы это все имеет вот такой чисто тактический, инструментальный характер, да, политологический, отдаленные последствия, то, я думаю, вы совершенно правы, это кризис прежней модели демократии. Потому что прежняя модель демократии, по крайней мере, как мы учили, когда я работал в журнале «Полис», или когда я вообще, так сказать, читал знаменитых политологов, как Хуан Линц, например, замечательный американский политолог латиноамериканского происхождения, или там, ну, еще живущий Альфред Степан. Демократия – это пакт. Это пакт определенной элит. В том числе по поводу прошлого. Не трогать прошлое. Вот давайте вот договоримся. Вот, да, мы все понимаем, мы соблюдаем конституционные нормы, но прошлое трогать не будем. У нас какие-то свои традиции, у вас свои традиции. Наши традиции, может быть, там, с вашей точки зрения, неправильные, но мы хотим, чтобы их уважали. Если этого не происходит, это уже не демократия. Это уже какой-то олигархический режим, что угодно, но это не демократия. Демократия существует в ситуации, когда взаимное прошлое уважается, когда стороны договариваются о том, что они не переходят какие-то необходимые границы. Ну, когда, собственно говоря, появляется группа населения, которая говорит, мы вас перевоспитаем,
так,
мы вас сейчас, понимаете, заставим чувствовать не то, что вы чувствуете, а то, что вы должны чувствовать. Думать не так, как вы, собственно, думаете, как вы должны думать. Но либо это колониальная демократия, которая, в общем, характерна для проигравших войну государств, многих европейских, в том числе государств, там понятно, что нужно было делать. Либо это, ну, это уже не демократия. Это уже чем-то напоминает 20-е годы Советского Союза. Понимаете, вот когда Беломорканал был, перевоспитывали, значит, население, отучали его от буржуазных предрассудков, отправляли русских философов, в частности, Алексея Лосева, Дмитрия Сергеевича Лихачева на Беломорканал, чтобы они, значит, изменилась их частно-собственническая природа на более прогрессивную. Вот когда идет такое прогрессистское воздействие на как бы консервативную среду с целью его, значит, изменения, то это, конечно, уже не демократия, это какой-то вариант тоталитаризма. Вот. Другое дело, что он может как-то оформляться в квазидемократические институты, но по сути смысл демократии выхолощивается. Вот. Понятно, что демократия не безбрежна, понятно, что у демократии есть границы, понятно, что демократия как-то убирает какие-то определенные крайности, в частности, тот же самый расизм. Все-таки нельзя в Америке занимать какую-то серьезную политическую должность, будучи расистом, реально расистом.
Так.
Вот. Это было невозможно, это было просто исключено, и это был определенный элитный консенсус, что действительно расисты не допускаются в политическую жизнь Америки. Но тем не менее, люди, которые все-таки испытывали какие-то, ну, в общем, как бы определенные, как это сказать, можно даже назвать предрассудки, но в таком случае отождествляли себя с белыми, как бы вот, это была их идентичность. Хотели быть в белой среде. Вот эти люди, они имели возможность как-то выразить свою позицию через там вот специфическое такое идеологическое образование, как американский консерватизм и так далее. Они их не лишали голоса. Они имели, их лишали возможность быть как-то радикальную позицию свою выразить, но тем не менее они могли заявить о каких-то своих собственных интересах и так далее. Если это исчезает, если значительная часть населения просто раздавливается и говорят, что, в общем, вы вообще здесь не имеете никаких прав, по большому счету превращая их в... Я не хочу сказать, что в рабов, это неправильно, но их чем-то немножко превращая вот тем, что в Советском Союзе называлось бывшие. Помните, вот такие бывшие, те, кто вот там имели отношение к дворянству, имели отношение к помещичьему классу, имели отношение к буржуазии, к интеллигенции вот такой статусной того времени. Их называли бывшие, и даже какое-то время они были лишены избирательных прав. Пускай все эти избирательные права имели фиктивный характер. Вот что-то такое сейчас вот в какой-то форме это и происходит на глазах. Это такая культурная революция, если угодно, по-американски. Вот. Ну, чем это
кончится? Она скорее во благо, как вы считаете? Можно сейчас понять?
Я считаю, что это во вред.
Во вред.
Конец демократии просто как по сути дела, понимаете, когда это все все-таки успокоится, и люди начнут называть вещи своими именами, люди поймут, что происходит на глазах государственный переворот, при том такой полутоталитарного толка.
Майдан практически, что ли?
Ну, Майдан – это отдельная тема. Да? Майдан происходит, но дело даже не в этом только. Ну, понимаете, но это вот все равно, как если бы я вот приводил пример, вот, ну, по большому счету, вот, вот если бы Крым отказался, так сказать, если бы он не восстал в феврале 14 года, если Севастополь, и туда бы прислали бы вот каких-то, так сказать, украинизаторов. И они должны были бы смириться, то есть они должны были отказаться от российской и русской идентичности, как отчасти и происходит с одесситами, сторонниками, значит, русского выбора в Одессе после того, что произошло 2 мая. Ну, то есть, конечно, формально это демократия, но с другой стороны, понятно, что, в общем, не имея возможности проявить свою собственную идентичность, конечно, это, в общем, уже в точном смысле слова демократия не назовешь. Потому что это уже как бы не демократия, как продукт примирения. Понимаете, демократия, помимо, так сказать, идеи народовластия, начиная со Второй мировой войны, вот в американской, особенно англосаксонской, скажем так, политологии, была идея, что демократия хороша даже не потому, что она там обеспечивает народное волеизъявление, а потому, что она обеспечивает примирение гражданское. Это было, вот я уже сослался на Хуана Линца, Альфреда Стефана, да. Вот, политологов, которые разделяли, Филиппа Шмиттера еще, по-моему, нездравствующие. Вот, они вот, вот это была мысль, что демократия – наилучшая форма для прекращения гражданской войны. Ну, конечно, эта идея полностью, ну, как бы, это на полном серьезе уже об этом говорить.
Не приходится.
Вот этот опыт, да, уже не приходится. Демократия уже не ему, по крайней мере, если брать западный мир как образец демократии, так, он уже точно не может являться наилучшим выражением вот, при прекращении гражданской войны. Как-то надо по-другому ее прекращать.
Надо не по-другому так, как... прекращать. Да, но смотрите, тут еще Николай добавляет, что вот я его сообщение полностью прочитала по поводу того, что если Трамп останется на второй срок, то финансовые потери будут несравнимо выше, чем потери от нынешних погромов. Он говорит, и, видимо, поэтому прибегли к такому крайне затратному методу по дискредитации действующего президента. То есть благими намерениями получается.
Вы знаете, я думаю, я понимаю, мне кажется, это не совсем, это, ну, интересная мысль. Понимаете, мне кажется, конкретные интересы для конкретных людей будут действительно сильные издержки. Потому что очень сильно ставки повышаются. Вот в связи особенно с этими отношениями с Китаем, с этим декап, разводом с Китаем, повышаются как бы ставки. То есть человек, который находится у власти, он уже такой становится маклером очень серьезных, в том числе финансово-экономических процессов, и очень большие интересы очень больших людей оказываются и компаний, в том числе, под ударом. И, конечно, они там хотят видеть своего человека, это я могу понять. И, конечно, я понимаю, что Трамп наломал дров в своей кадровой, особенно, политике. То есть то, как он вел кадровую политику эти 3 года, это, конечно, я даже не знаю, если он вообще как-то отдавал ли он отчет всем то, что он делает. Мне казалось, просто безумие, честно говоря, что он делал. То есть он вот в итоге, я не понимаю, с кем он остался. Он вышиб всех представителей армии из своего окружения. То есть, в этом смысле, чего удивляться, что армия сейчас почти устами самых популярных генералов сейчас фактически призывает ему не подчиняться. Ну, эти популярные генералы призывают армию не подчиняться. И даже, честно говоря, уже Пентагон, по-моему, с этим соглашается, что не собираются подчиняться решениям президента, если они будут вот такие, как он сам объявил. Он вышел представителей бизнеса крупного и таких нефтяных компаний, таких как вот Рекс Тиллерсон, который представлял ExxonMobil, и Гарри Кон, который был экономический советник. То есть, да, все говорят, такие глобалисты, но глобалисты не глобалисты, это большой сегмент бизнеса. Он всех их откинул, выгнал прочь из своей команды. Он выгнал прочь и вот тех людей, которые непосредственно привели к его власти, типа Джеффа Сэшенса, который сыграл огромнейшую роль в том, чтобы он все-таки был принят среди республиканских сенаторов. То есть он остался буквально либо с какими-то, ну, просто какими-то уж совсем лично преданными ему людьми, типа Марко Помпео, либо с своей семьей, понимаете? Ну, вот я, честно говоря, не знаю вообще, отдавал ли он отчет в том, как он себя ведет просто на посту президента. В этом смысле я могу понять настроение элиты, которая к нему относится примерно как русское дворянство относилось к Павлу Первому. Вот такой вот, ну, абсолютно взбалмошный самодур, который не отдает себе отчета в том, что он делает. Понимаете, как мне относиться к этой элите, которая корыстная там и все такое. Я все прекрасно понимаю, что это далеко не самые, значит, наверное, нравственные люди в нашем мире, судя по тому, как они сейчас действуют. Но доля вообще основания в их раздражении есть, конечно.
Президент безответственно
совершенно. Нет, я их не оправдываю, потому что итогом их действий, понимаете, оказывается, дело не в том, что Трамп уйдет, не уйдет. Итогом их действий оказывается кризис американской модели демократии и самой демократии как таковой. Это, я считаю, это будет опорочено на столетие.
Ну, не работал экспорт демократии, но при этом он был, происходил. И вот оно сейчас, инволюция.
Экспорт демократии уже давно опорочен, понимаете? Уже давно, в общем-то, никто в него не верит. Но, по крайней мере, в то, что Америка какая-то все-таки консервативная модель демократии, консервативная в самом простом смысле слова, что она существует уже там два столетия и не меняется, три столетия, и, в общем, сохраняется без изменений, без больших, по крайней мере, изменений. И это, в общем, правила игры, которые никто не посмеет нарушить. Вот такая идея была. И сейчас она, конечно, абсолютно выдерживает даже какой-то серьезной критики.
7373948. Дайте нам, пожалуйста, чей-нибудь звонок, потому что я вижу, очень много людей хотят высказаться. Здравствуйте, как вас зовут? Пожалуйста, давайте.
Здравствуйте, это Виктор Михайлович из Домодедово.
Слушаем вас.
Борис, вам не кажется ли, что сработал эффект бумеранга? И то, что Соединенные Штаты насаждали в Украине, обернулось для них новой украинизацией.
Ну, в кавычках, наверное, украинизация. Это метафора.
Ну, вы знаете, спасибо за вопрос, Михайлович. Мне кажется, ну, в какой-то степени можно так сказать, что такая немезида историческая. Но, понимаете, проблема заключается в том, что, мне кажется, сработали технологии очень примитивные и очень похожие на то, что было в Украине. То есть, вот просто как будто такая одна рука все это создавала. Вот видно, что выбирается наиболее протестный слой населения, способный драться, способный участвовать в потасовках. Вот он поджуживается. Вот. Тем не менее, за ним стоят какие-то другие силы. Вот, вот эта вся, в общем, нехитрая модель такого, условно говоря, демократического путча, так назовем его. Вот она, в общем, очень похожая, действительно. А что касается с общей геополитической точки зрения, я бы не назвал это украинизацией, конечно, потому что украинизация [S2] Uh-huh. [S1] Это специфически. Все-таки вот нельзя забывать, что то, что произошло на Украине, обусловлено тем, что Украина была лимитрофным государством. То есть она была государством между двумя блоками. Между Евроатлантическим блоком, представленным там Североатлантическим договором, Европейским союзом и другими объединениями, и Россией. С ее тогдашними вот нынешними Евразийским союзом, там, таможенным союзом и так далее, куда хотели втянуть Украину. И она была вот растаскана между этими двумя полюсами силы. Но в Америке такого, конечно, нету. Вот. Я думаю, даже там, собственно, уже в настоящий момент есть определенный элитный консенсус. Я бы даже уже не стал говорить о расколотой элите в Америке, потому что вот как это было еще в 16-м году, там была расколотая элита, действительно. Сейчас, мне кажется, элита-то особенно не расколота. Элита, в общем, едина в желании избавиться от Трампа. Есть, конечно, просто есть республиканская партия, которая понимает, что если она избавится от популярного президента, а он популярен, Трамп, 96% поддержки в республиканской.
Да, то кого они предложат?
Ну, они, допустим, вице-президента, самый простой пример, который, в общем, всех устраивает, никого не вызывает опасений, ну, или еще как. Митт Ромни. Вот теперь уже ясно, республиканец, перешедший на сторону, значит, революции, скажем так. Вот, понимаете, там есть целый ряд фигур, которые вполне не могут предложить, и, в общем, они уже сами выдвигаются, кастинг уже начат, вот таких умеренных, значит, правильных республиканцев. Вот. Но, понимаете, ну, все понимают, что это такая партия регионов после Януковича будет. Это будет уже, ну, это партия предателей будет. И вот это ощущение, что вот, вот это сделать сложно, оно останавливает, мне кажется, республиканских сенаторов и конгрессменов от предательства Трампа вот в ближайшее время. Вот. Это все будет очень долго, мне кажется, тлеть, но задача именно состоит в том, чтобы ну, то, что я уже сказал. Но мне представляется, вот с моей точки зрения, я думаю, Трамп проиграет, потому что я не понимаю, на кого он опирается в настоящий момент. Вот, кроме как на эту инерционную часть республиканского истеблишмента, страшащегося его совершить.
Ну, на тех, кто, например, берет оружие, защищает свои магазинчики, свои дома, на тех самых,
ну, знаете,
людей,
ну, вот,
в клетчатых рубашках.
Но они защищают в основном только именно свои магазинчики и свои дома, понимаете? Они не защищают статую генерала Ли.
Не
они защищают своего президента. Они не вышли к Вашингтон DC, они не пошли маршем на Белый дом, защитим президента от, я не знаю, чего-то, да? Угу. Ничего этого же нет. Нет никакого... Правда, он сейчас обещает в рамках своей избирательной кампании провести какие-то выступления своих сторонников. Я думаю, это еще вообще повод для, значит, беспорядков будет, просто ничего другого. Может быть, что-то, так сказать, это произойдет, но я очень сомневаюсь. У меня вот какая-то... Ну, может быть, история меня переубедит. Но мне кажется, что у Трампа вот эти мобилизационные возможности, то есть мобилизовать толпу, очень слабо. Угу. Очень ограничено, скажем так.
7373948, телефон прямого эфира. Сергей Алексеевич, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Борис Вадимович, вот с ваших слов противники Трампа эти беспорядки, естественно, перекладывают на него. Как бы сообщают американцам, если вы и дальше будете голосовать за Трампа, некому будет защищать вам магазины. А если Трамп в нужный момент скажет, вот видите, что сделали демократы, они организовали эти беспорядки, и ваша собственность уничтожается. И вдруг он предъявит обществу убедительные доказательства того, кто стоит за этими беспорядками. Тогда что?
Спасибо.
Ну, понимаете, во-первых, на уровне интуитивном это и так все понимают. И так все прекрасно понимают, кто за кем стоит. Тут нет никаких особо тайных рук. А во-вторых, то, что отчасти в подпочве вопроса, у вас есть какое-то ощущение, что за Трампом сильная поддержка спецслужб? Вот у меня есть большое сомнение в этом. Мы вообще ничего в последнее время не слышим ни о ФБР, ни о других спецслужбах.
А только могут... источники в спецслужбах были на Fox News, которые говорили, что Китай замешан в создании коронавируса, да. И все исключительно. Ну, да, это, нет, ну, да, прав беспорядки.
Но, во всяком случае, про эти вот в истории с этими беспорядками какой-то такой вот, знаете, вот спецслужбы как-то рассосались, их нету, и источники их молчат. Ну, вот это вот вызывает у меня определенные тоже сомнения по поводу того, что Трамп слишком, понимаете, длинные руки, что он может что-то такое сейчас предъявить обществу такое на Fox News, понимаете, такое показать там, допустим, какой-то документ, который и так далее. Ну, вот, или прослушку телефонную организовать. Между, допустим, руководством демократической партии и руководством антипартии. Ну,
просто когда эмоции так захлестнули целую страну, очень сложно апеллировать даже к какой-то бумаге. Ну, потому что эмоционально и примитивные вот эти приемы, они все равно почему-то оказываются сильнее, чем какая-то логика.
Понимаете, проблема, собственно, заключается в том, две недели уже происходящих митингов показали, за кем реальная сила в Америке.
Это да.
Ну, вот уже, понимаете, все остальное – это детали. Реальная сила в Америке за теми, кто встает на одно колено. Угу. Вот я бы так сказал. А все остальные, кто пока предпочитают этого не делать, являются некоторыми диссидентами, которые, может быть, иногда яркие, иногда не яркие, но, во всяком случае, это диссиденты. А реальная сила продемонстрировала себя. Вот. Это не обязательно демократы, но это, во всяком случае, те люди, которые не хотят, чтобы вот этот вот протестный избиратель действовал так, как он действовал в 2016 году. Вот понимаете, вот эта сила дала ясно понять, что она хочет. Вот, и чего она не хочет. И теперь мы можем сколько угодно об этом чего угодно говорить, но я думаю, конечно, какой тут документ. Ну, понимаете, документов-то никаких нет, ничего, собственно. Есть только твиты Трампа и яркие выступления некоторых ораторов на Fox News.
Ну, то есть, в очередной раз история в США теперь уже доказывает, что трансформация какая-то плавная невозможна. Мы с вами говорили про издержки демократического строя. А как возможно только резкий слом путем революции?
Я боюсь, что да. Ну, как вам сказать? Я бы сказал, только это западная демократия. Я верю в то, что другие модели демократии возможны. Российская, индийская, ну, конечно, китайская, возможно, латиноамериканские какие-то варианты. Угу. Возможно, даже и мусульманские варианты. Надо... Все, западная демократия, да, это конец ее, конечно. Это конец той процедурной демократии, которая расцвет был после Второй мировой войны, которая очень многое дала человечеству, безусловно, но которая в настоящий момент достигла
предела. Спасибо большое, Борис Вадимович. Борис Межуев был весь этот час с нами, политолог. Нам пора на новости уходить. Это была программа «Умные парни». Далее, после новостей, Юрий Будкин к вам подключится. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего дня.